Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня днем дожди, грозы, максимальная температура воздуха плюс 18-20 градусов, ветер юго-восточный и южный 5-10 метров в секунду. На северо-западе дожди, местами сильные, грозы, плюс 16-21 градус. В Петербурге дожди, туман, плюс 19-21 градус. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы Северо-Запад». У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Тема нашей программы – библиотеки. Что их ждет в 21 веке? Какие проблемы? Как развиваются? Какие принципиальные изменения ждут библиотеки в ближайшие годы? В первой части программы также репортаж нашего корреспондента, обзор газет Северо-Западного региона. Обратимся к одной из главных тем дня. Российская партия жизни, партия Родины и Российская партия пенсионеров начали процесс объединения. Лидеры этих политических партий Сергей Миронов, Александр Бабаков и Игорь Зотов подписали соответствующую совместную декларацию. Новая политическая структура, как утверждают ее создатели, призвана защищать интересы людей труда и находиться в оппозиции к правящей партии «Единая Россия». Но в чем конкретно будет заключаться ее оппозиционность, понять трудно. За объединительным процессом следил корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Рабочий вариант названия будущей партии – «Родина, пенсионеры, жизнь, союз доверия». Лидер партии «Жизни», спикер Совета Федерации Сергей Миронов, говорил об историческом значении объединения трех российских политических партий.
Сегодня начинается политический союз трех политических партий России. И мы абсолютно уверены, что вы являетесь свидетелями возникновения партии большинства в Российской Федерации. Отсюда вот то самое историческое событие. Считаем, что создание новой партии кардинально изменит всю политическую партийную карту нашей страны.
Однако Сергей Миронов так и не смог внятно объяснить, в чем заключается оппозиционность создаваемого «Союза доверия». Против каких именно решений «Единой России» будет бороться новая политическая сила? И что она предлагает обществу?
Более конкретно мы ответим в программе будущей партии, но сейчас с удовольствием отвечу на ваш вопрос. Самая главная позиция, принципиальная, и почему мы сразу же легко можем сказать о том, что мы оппозиционны «Единой России», мы оппозиционны самой сути «Единой России» как монопольной политической силе пресловутой партии власти. Мы считаем, что в России должна быть реальная многопартийность, и именно поэтому мы будем выступать с оппозиционных позиций относительно этой партии. А все, что касается программы, тем более, вы знаете, «Единая Россия» сейчас в ускоренном темпе готовит новую программу. Мы с удовольствием дождемся ее, ознакомимся.
Директор Международного института гуманитарно-политических исследований Вячеслав Игрунов считает, что власть всерьез решила сформировать в России двухпартийную систему. Так, как ее понимают в Кремле.
Основная цель, на мой взгляд, создать новый тип политической системы для России. Я думаю, что те, кто формирует нынешнюю политическую систему, учились в советской школе, в которой рассказывали, что двухпартийная система в англосаксонских странах – это просто механизм господства буржуазии. Кто бы из них ни победил, все равно интересы крупного капитала, так сказать, будут удовлетворены. А это схематическое видение сейчас трансформируется в создание нашей новой политической системы.
Это было мнение политолога Вячеслава Игрунова о процессе объединения трех российских политических партий.
Рассказывал Виталий Камышев. На очереди обзор некоторых газет и интернет-изданий северо-западного региона России. Его представит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Петрозаводский еженедельник «Все» пишет, что столица Карелии может стать первым городом России, где распустят городской совет. Городской суд Петрозаводска установил, что депутаты Петросовета не исполнили вынесенные еще в прошлом году судебные предписания о приведении устава города в соответствие с федеральным законодательством. Если решение суда вступит в силу, глава Карелии будет обязан внести проект закона о роспуске Петросовета в республиканский парламент. Депутаты Петросовета считают, что суд вынес решение по сугубо формальным причинам и намерены подать кассационную жалобу в Верховный суд, пишет Петрозаводский еженедельник «Все». «Заболел, собирайся в дорогу» под таким заголовком еженедельная газета Северного Приладожья «Вестник Ладожский край» рассказывает о неудобствах, которые вынуждены терпеть местные жители после проведенной реформы здравоохранения. Жителей поселка Заозерный передали в ведение участковому терапевту в другом отдаленном населенном пункте. Теперь даже те больные, которым сложно передвигаться, вынуждены ехать на автобусе в город, а там пересаживаться на другой автобус. Однако принимает там только терапевты. Если нужно попасть на прием к другому специалисту, приходится возвращаться в город, в центральную больницу, потому что записаться по телефону невозможно. Еще хуже обстоят дела в поселке Токслахте, жителей которого не принимают ни в одной районной клинике, и никто не может внятно ответить на вопрос, к какому участку они относятся, пишет еженедельная газета из города Сартовала «Вестник Ладожский край». На минувшей неделе в Архангельске на заборах появились оранжевые плакаты с надписью «Чубайс, руки прочь от рубильника. Я не хочу замерзать зимой в своей квартире и приду 25 августа на площадь Ленина», сообщает местная газета «Правда Севера». В назначенное время на площади собрались журналисты, милиция и представители власти, но авторы листовок так и не пришли. Однако, по слухам, акция все-таки состоялась. Во дворе за Архангельским музеем изобразительных искусств собрались молодые люди в оранжевых футболках, валенках и ушанках и направились в сторону морского вокзала. Причем по пути некоторых из них задержала милиция. Комментируя происшествие, газета пишет: «Сама постановка вопроса понятна. О том, что Архангельск к зиме не готов, городские власти в очередной раз признались лишь на пороге осени. Но все же напрашивается вывод. Этот митинг был кем-то заказан и оплачен. Иначе зачем эта игра в прятки и анонимность?» Считает «Правда Севера».
Обзор подготовил Илья Орлов. Вернемся к теме нашего часа. 28 августа в Петербурге в главном здании Российской национальной библиотеки открылся универсальный читальный зал. Он был построен в 1901 году. Теперь, после реконструкции, система обслуживания в нем усовершенствована с помощью внедрения современных информационных технологий. О таких усовершенствованиях мечтают многие российские библиотеки, рассказывает Татьяна Вольцкая.
В последнее время многие говорят о том, что с развитием интернета книга утрачивает свое традиционное значение как учебного пособия, источника и хранилища информации. Читать художественные произведения на мониторе компьютера, конечно, трудно, а вот учиться без интернета даже в школе теперь уже затруднительно. Директор Петербургской библиотеки Академии наук профессор Валерий Леонов уверен, что разные носители информации не уничтожают друг друга, но сосуществуют.
Мы создали миф. Электронная библиотека – это миф. Мы говорим, а какого наше место там будет, что мы будем? Миф, потому что нам он удобен. Помните, как в фильме «Москва слезам не верит»? Скоро не будет, ничего будет, радио будет только одно телевидение. Нужно уметь противостоять реальной ситуации. И мне кажется, что то, что профессионалы молчали раньше и не говорили об этом серьезно, это недостаток большой. В том числе и в нашей академии, к сожалению. Потому что, когда приходят другие люди руководить библиотечным советом, мы начинаем все сначала. Им доказывать, что печатная форма нужна, что без печатных форм мы останемся другими, не будем иметь полной информации.
Специалисты говорят, что процесс письма и чтения очень сильно влияет на развитие человеческого мозга, познавательных и творческих способностей человека. Хотя бы поэтому книга не может уйти из нашей жизни. И все же внедрение современных технологий меняет лицо библиотек, ставит перед ними новые проблемы, в первую очередь кадровые, говорит заместитель директора библиотеки Академии наук по научной работе Наталья Колпакова.
К сожалению, наш основной кадровый костяк библиотеки, он сильно постарел. Требуется не просто вот профессиональная подготовка базовая, но и дальше переподготовка в связи вот с новыми технологиями со всеми. Повышение квалификации сотрудников – это большая проблема в связи с осмыслением того, что библиотека представляет сейчас в обществе. Кадров квалифицированных будет не хватать.
Новые технологии помогают и в хранении раритетных книг, старой периодики. Все это библиотеки мечтают перевести на электронные носители, чтобы при чтении можно было пользоваться ими, а не оригиналами. Но даже у крупнейших российских библиотек на это пока не хватает средств.
Рассказывала Татьяна Вольская. В Москве 9 часов 16 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российская сторона изменила процедуру передачи Японии двух моряков с рыболовной шхуны, задержанной у Южных Курил. В Селимджинском районе Амурской области после проливных дождей резко повысился уровень воды в реках. В Петербурге сегодня состоятся похороны членов экипажа Ту-154, разбившегося 22 августа под Донецком. В Ингушетии в городе Молгобек тяжело ранен следователь прокуратуры Ибрагим Яндиев. Лидер Российской партии жизни Сергей Миронов объявил об объединении с партией Родины и партией пенсионеров. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад отверг требования Совета Безопасности ООН свернуть к 31 августа работы по обогащению урана. Эти и другие темы в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир выйдет американский час программы «Поверх барьеров». Ее ведущий Александр Геннис. В программе накануне Нью-Йоркского кинофестиваля беседа с директором фестиваля Ричардом Пенья. Прощание с летом. Дискуссия с Борисом Парамоновым о концепции отпуска в старом и новом свете. Песня недели. Гарри Поттер для взрослых о романе сказки Катерины Кларк, Джонатан Стрэндж и мистер Норрелл. Суета вокруг мавзолея. Американский журнал о московском похоронном бизнесе. Подготовила Марина Ефимова. И гость американского часа, оперная дива Анна Нетребко. Беседу вел Михаил Гудкин. Слушайте сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы. Северо-Запад». У нас в гостях Владимир Николаевич Зайцев, генеральный директор Российской национальной библиотеки, президент Российской библиотечной ассоциации. Тема нашей программы, естественно, судьба библиотеки, если говорить так вот широко. Здравствуйте, Владимир Николаевич.
Здравствуйте, Дмитрий.
Начнем с непосредственно случившегося недавно события. В вашей библиотеке открылся новый зал, мы о нем коротко услышали в репортаже, универсальный зал. Что это такое? Это какое-то новое слово или это логическое продолжение развития библиотеки?
Да, это для нас значительное событие в жизни библиотеки, в жизни культурной жизни города. Дело в том, что наша библиотека является первой общедоступной библиотекой страны, национальной библиотекой, то есть она сохраняет в себе черты государственности, то есть ее обязанность собирать все, что издается в нашей стране, с наибольшей полнотой комплектовать наши фонды, и в то же время она выполняет функции общедоступной публичной библиотеки, и наша как раз библиотека в полной мере выполняет обе эти функции. То есть мы в настоящее время предоставляем возможность любому гражданину нашей страны или других стран посещать нашу библиотеку, причем после того, как мы ввели в первую очередь нового здания, мы теперь открыли двери всех читальных залов для любого читателя, то есть читатель, имеющий наш билет, может посещать любые читальные залы. И вот в частности в связи с реконструкцией и реструктуризацией работы нашей библиотеки мы сейчас открыли новый универсальный читальный зал. Последние годы наши усилия были сосредоточены на освоении первой очереди нового здания. Это большой комплекс, в нем открыто 14 читальных залов. Туда мы уже перевезли более 10 миллионов единиц книг, и он функционирует в полной мере. Однако мы хотим, чтобы и исторические издания нашей библиотеки также жили полноценной жизнью. В частности, читальный зал, о котором мы сейчас ведем речь, он был открыт 7 сентября 1901 года, то есть почти годовщина, 105-я годовщина открытия этого зала. Но после 100 лет работы он потребовал реконструкции. И сейчас мы не только его обновили с точки зрения дизайна, с точки зрения ремонта, но обновили его, насытив его новым содержанием и новыми видами работы. Здесь, скажем так, мы возвращаемся к форме открытого доступа. Каждый читатель, пришедший в этот зал, может сам выбрать себе книгу, девизу, как говорят, то есть непосредственно на полке. Мы открыли фонды. Фонды этого зала составляют более 90 тысяч единиц хранения. И читатель, как правило, ведь всегда интересуется какой-то книгой, но его интересуют и смежные, скажем, книги либо смежных авторов, либо темы. И поэтому непосредственно на полке он может выбрать себе не одну книгу, а гораздо больше по интересующей его теме. Но этот, как я уже сказал, зал является универсальным, и в нем будет представлена литература по всем отраслям знаний – технике, медицине, праву, философии, социологии, истории, экономике, филологии, педагогике, художественная литература и искусство. Но это будет литература, изданная за последние 10-15 лет, то есть наиболее актуальная литература, которая пользуется наибольшим спросом читателей.
Вот вы сказали 90 тысяч книг. Сколько всего в библиотеке книг вашей?
Ну, вообще наша библиотека входит в пятерку крупнейших библиотек мира, и всего в ней хранится более 34,5 миллионов единиц хранения. Но это имеется в виду книги, журналы, газеты, карты, рукописи, то есть это весь фонд. Поэтому наша библиотека располагает одним из наиболее крупных фондов, я бы сказал, интеллектуальной мысли, собранной в России. В России это самый богатый фонд литературы. Вернусь к читальному залу. В этом читальном зале, кроме книг, можно будет воспользоваться 45 наименованиями российских газет, но тоже актуальных за последние 3 месяца, будет предоставлено 385 наименований самых популярных научных отечественных журналов за последние 2 года. То есть здесь читатель в полной мере может удовлетворить свои потребности. И кроме того, он может воспользоваться нашими электронными ресурсами. В распоряжение читателей будут предоставлены компьютеры, на которых он может произвести, скажем, поиск литературы, которая находится в нашей библиотеке, поработать с электронным каталогом. Ну, кстати говоря, я отступлю. С электронным каталогом нашей библиотеки можно работать сейчас, даже находясь дома, если есть доступ к интернету или на рабочем месте. То есть сейчас наша библиотека все шире открывает свои возможности. И прежде чем идти в библиотеку, можно найти книгу, подготовиться к заказу этой книги и приходить уже, заказав книгу. Это позволяет нам наша компьютерная система, наш интернет. Так вот, в универсальном читальном зале, как я уже сказал, при самом широком спектре литературы, можно также воспользоваться и электронными ресурсами нашей библиотеки. Они прежде всего у нас справочные, то есть это поисковые системы различные, но есть уже и полнотекстовые, так называемые ресурсы электронной библиотеки. Сейчас мы активно работаем над пополнением этого фонда, и вот на ближайшие годы мы поставили задачу наиболее актуальную научную литературу перевести в электронную форму. В частности, люди, которые занимаются наукой, знают, что чаще всего можно актуальную литературу найти в авторефератах диссертаций. То есть это то, что, так сказать, самые новейшие достижения науки, как правило, реализуются в диссертациях для их подготовки. При их подготовке создаются авторефераты. Вот сейчас у нас создается база авторефератов за последние годы. Поэтому уже к началу следующего года в нашей базе будет порядка 140 тысяч авторефератов, которые могут быть доступны для наших читателей.
Ну вот если говорить о интернете, то многие сейчас считают, что будущее вообще за виртуальными библиотеками, за интернетом, и что библиотеки в традиционном смысле слова отжили уже свое и вскоре должны просто исчезнуть. Вот ваше мнение.
Ну, этот вопрос на самом деле является предметом дискуссии, я бы сказал, даже во всем мире. В 1998 году, когда Нью-Йоркская публичная библиотека праздновала свое столетие, она провела саммит 50 директоров 50 крупнейших библиотек мира. И там, выступая перед нами, вице-президент фирмы IBM сказал, что библиотеки скоро исчезнут, так как вся информация будет размещена в компьютерах. Это вызвало, конечно, горячие дискуссии. Эта дискуссия потом называлась «Кирпичи или байты», то есть строить ли библиотеки или создавать компьютеры. Но все-таки как бы победила логика, и пришли к выводу, что и то, и другое надо, безусловно, развивать. Но компьютеры никогда не уничтожат библиотеки. Библиотеки будут по-прежнему востребованы. Об этом говорит и пример работы нашей библиотеки. Скажем, в прошлом году нашу библиотеку посетило свыше 13 миллионов человек. Было выдано около 1 400 000, вернее, посетило 1 400 000 человек, а выдано было более 13 миллионов единиц хранения. То есть это очень интенсивная работа. Нашу библиотеку посещает ежедневно порядка 4 000 человек, иногда доходит и до 6. Это в различные периоды. Поэтому библиотеки будут востребованы, но библиотеки должны и модернизировать свою деятельность. Поэтому они уже представляют из себя не просто хранилище, полки, на которых стоят книги, а это мощные информационные системы с мощным справочным аппаратом. Могу сказать, что в прошлом году, при том, что физически нашу библиотеку, я уже сказал, посетил 1 400 000 человек, виртуально нашу библиотеку посетило более 6,5 миллионов человек. Я имею в виду, обратились к сайту нашей библиотеки, и постоянно нарастает поток обращений в нашу библиотеку именно через интернет. Поэтому, как говорят слухи о моей смерти или слухи о смерти библиотек, сильно преувеличены. Когда было изобретено кино, то ведь говорили, что театр исчезнет. Когда было изобретено телевидение, то говорили, что и театр, и кино исчезнут. Когда в нашей сфере было изобретено микрофильмирование, то говорили, что книг не будет. Однако вот жизнь показывает, что и то, и другое, и третье, и четвертое, они сосуществуют и востребованы обществом.
Спасибо. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы. Северо-Запад». Во второй части программы также мы познакомимся с новостями северо-западного региона России. В 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы». Новое украинское правительство и перспективы экономики страны. В программе участвуют журналисты украинских экономических изданий. Ведет программу Виталий Портников. Присоединяйтесь к обсуждению заявленной темы в 11 часов по московскому времени. Говорит «Радио Свобода». В Москве 9 часов 30 минут. Заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российская сторона изменила процедуру передачи Японии 2 моряков с рыболовной шхуны, задержанной у Южных Курил. Вначале российские и японские представители проведут переговоры по поводу последних инцидентов, связанных с заходом японских судов в российские территориальные воды. Рыбаки, по всей видимости, будут переданы Японии только во второй половине дня. В Селимжинском районе Амурской области после проливных дождей резко повысился уровень воды в реках. Повреждены дороги, мосты и линии телефонной связи. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. В Петербурге сегодня состоятся похороны членов экипажа Ту-154, разбившегося 22 августа под Донецком. В Ингушетии в городе Малгобек тяжело ранен следователь прокуратуры Ибрагим Яндиев. По дому, где живет Яндиев, был открыт огонь из пистолета. Власти Чечни объявили о добровольной сдаче 49 боевиков, среди которых есть известные полевые командиры. Лидер Российской партии жизни Сергей Миронов объявил об объединении с партией «Родина» и партией пенсионеров. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад отверг требования Совета безопасности ООН свернуть к 31 августа работы по обогащению урана. Израиль надеется в скором будущем снять воздушную и морскую блокаду Ливана. Об этом заявил министр обороны Израиля Амир Перец после встречи в Иерусалиме с генеральным секретарем ООН Кофи Ананом. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики вновь выступил с призывом распустить все вооруженные группировки в стране. Призыв прозвучал после того, как в городе Диване в боях между правительственными войсками и шиитскими повстанцами погибли 73 человека. В Афганистане в бою с военнослужащими сил коалиции убито не менее 18 талибов. Потерь среди военных нет.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжат новости Северо-Запада. Их представит Татьяна Волович. Доброе утро.
Доброе утро. 9 архангельских моряков должны сегодня вернуться домой из Либерии. В начале августа судно «Тахома Рифер» с россиянами на борту вошло в порт либерийской столицы Монровии. Затем на судне произошел пожар, после чего местные власти забрали документацию судна и отказались выпускать россиян из страны, пока владелец судна не расплатится с долгами за обслуживание корабля в порту. 2 сентября должно состояться собрание профсоюза, на котором будет решаться вопрос о том, как получить с судовладельца заработную плату за последние 2 месяца и за все время, пока моряки с момента пожара находились в Либерии. Мурманские рыбопромышленники недовольны порядком выдвижения представителей на международные переговоры. По словам руководителя Департамента продовольствия, рыболовства и сельского хозяйства Мурманской области Вячеслава Зеланова, в узком кругу столичных чиновников вовсе не приветствуются, когда туда вдруг затешится кто-то из провинциалов. Рыбопромышленники требуют на ближайшей совместной российско-норвежской комиссии по рыболовству официально представить статистические данные, на которых основываются представители делегации при своих выводах об объемах выделяемого вылова, а также перейти на методику подсчетов, позволяющую использовать данные о росте численности того или иного вида рыбы для определения размеров увеличения объемов вылова, либо наоборот. Соловкам до сих пор не выделены деньги на подготовку к зиме. Депутаты муниципального совета сельского поселения Соловецкий направили письма в Архангельское областное собрание депутатов с просьбой помочь поселению в решении этой ситуации. На приобретение топлива у соловецкого поселения также денег нет до сих пор. В поселении на данный момент проживают 946 человек, которые могут оказаться в трудной ситуации, если проблема не будет решена. На пост мэра Петрозаводска выдвинуты 6 кандидатов, но зарегистрирован пока один. Это директор Аланецкого молочного комбината и депутат Законодательного собрания Карелии Василий Попов. Только он предоставил комиссии все необходимые для регистрации документы и внес денежный залог. В числе других кандидатов еще 2 депутата республиканского парламента Владимир Матросов и Святослав Нефедов, а также заместитель директора компании «Информационная группа Илекса» Александр Федичев и 2 временно неработающих гражданина, житель Челябинска Рустам Сайфулин и житель Петрозаводска Николай Акимов. Выдвижение кандидатов на пост мэра Петрозаводска завершится 2 сентября. Выборы назначены на 8 октября. Более 1500 детей в Череповце остались без мест в детском саду. Дефицит мест в дошкольных учреждениях вызван большой востребованностью ясельных групп, принимающих детей с 1,5 лет, а городской бюджет не в состоянии профинансировать переоборудование существующих помещений в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ясельным группам. Кроме того, 47% работников череповецких детских садов получают зарплату ниже прожиточного минимума. В результате в детских садах не хватает нянь и медицинских работников, уменьшается число воспитателей с высшим образованием.
С новостями Северо-Запада вас познакомила Татьяна Волович.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы Северо-Запад». У микрофона Дмитрий Казнин. Мы продолжаем обсуждение темы «Российские библиотеки. Что их ждет в ближайшем будущем? Проблемы и перспективы». В студии включен контактный телефон, по которому наши слушатели могут задавать свои вопросы гостю и высказывать свое мнение по обсуждаемой теме. Его номер 8-800-200-22-12. А пока вы дозваниваетесь, предлагаю послушать опрос, подготовленный нашим корреспондентом. Ходите ли вы в библиотеку? Об этом прохожих на улицах Санкт-Петербурга спросил Александр Дядин.
Времена меняются, интернет. Намного удобнее и та же самая информация более в доступном виде.
Библиотека Пушкина. Информацию, которую можно найти в интернете, я обычно в библиотеку ухожу.
С института, наверное, и не был. Наверное, времени все-таки нету по библиотекам ходить. Проще где-нибудь в книжном магазине взять да почитать чего-нибудь.
Обязательно. У меня даже моя лучшая подруга, руководитель библиотеки. У нас с ней был такой даже несколько смешной случай. Дети у меня уже выросли, и когда мы начали продажу квартиры для того, чтобы расшириться и обеспечить детей, я к ней приходила, и мы с ней находили всякую справочную литературу. И когда оформляли сделку, то я проявила определенные знания в этой области. На что меня спросили, вы не юрист? Я сказала, нет, у меня просто подруга, начальник библиотеки.
Я всю жизнь ходил в публичную библиотеку, но последний раз это было лет 20 назад. Мне кажется, форма немножко устарела. Это такая священная корова, на которую никто не может посягнуть. То, что надо, я покупаю сейчас очень много литературы в магазинах. У меня дома достаточно хорошая библиотека.
Ну, конечно. Я студент Санкт-Петербургского университета. Ты можешь все прочитать в кратком изложении в интернете, а перед экзаменом ответить тебе скажут на пересдачу с интернетовским вашим вариантом.
Раньше было труднее купить, поэтому ходили в библиотеки. А сейчас я в любую книжку могу приобрести и прочитать.
Нет, я читаю книги из интернета. Думаю, нужны, чтобы, может быть, познакомиться с подлинными древними какими-то изданиями, экземплярами. Но это меня не интересует.
Читаю специфическую литературу. Медицинскую литературу меня интересует. Поэтому хожу всего лишь в одну библиотеку. А чтобы найти именно то, что тебя интересует, или надо много книг купить, или же порыться в библиотеке и действительно найти. Хотя, конечно, есть интернет, но в интернете тоже это проблематично все найти. Мне как-то больше нравится работать именно с бумагой, и приятнее, и интереснее, и запах древности может какой-то.
Нет, потому что я плохо вижу. Мне читать тяжело, и меня запретили. Даже телевизор запретили смотреть.
В данный момент посещаю одно, потому что учусь в Суворовском училище, а посещаю для того, чтобы черпать оттуда информацию и узнавать что-то новое. В интернете может быть какие-то ошибки, а все-таки то, что в книге написано, пером не вырубишь топором, и отсюда следует, что то, что в книге, то правдивее, чем в интернете.
Да, для того, чтобы найти там литературу, которую, например, невозможно купить, потому что она очень дорогая, или для учебы. Ну и знаете, я просто люблю библиотеки, и я там отдыхаю. Интернет, конечно, хорошо и удобно тем, что можно все сделать, не выходя из дома, но книги, когда их листаешь, не знаю, есть какое-то тепло. И потом в интернете очень много всякой мишуры и рекламы.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, ходите ли вы в библиотеку.
С прохожими на улицах Петербурга побеседовал Александр Дядин. Сегодня у нас в гостях Владимир Николаевич Зайцев, генеральный директор Российской национальной библиотеки, президент Российской библиотечной ассоциации. Мы говорим, естественно, о российских библиотеках. К нам поступают уже телефонные звонки. Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день.
Слушаем вас.
Меня зовут Александр Саныч. Я долгое время работал в науке, хотя имею медицинское образование. Но так как у меня сейчас достаточно большой возраст, ну, нормальный возраст, да, я пенсионер, но я постоянно использую в своей работе такие журналы, как Immunology, там Biochemistry, President National Academy of Science, ну и так далее. Да, Nature, ну и так далее. И, конечно, журналы, иммунология и прочее. Понимаете, мне сейчас довольно трудно добраться до библиотеки. Вот, ну, в связи с возрастом, ну, ограничение движения. Вот. А в интернете этого практически найти нельзя. Можно ли через вашу библиотеку, через ваш сайт выходить на эти журналы, на какие-то тома этих журналов, на какие-то отдельные работы, ну и так далее. Спасибо большое.
К сожалению, пока через сайт выходить на другие библиотеки с чтением этих журналов затруднено, потому что, как правило, базы таких журналов находятся в собственности издательств, и издательства предоставляют их лишь за определенную плату. Но в самой библиотеке в нашей это возможно сделать, так как наша библиотека закупает доступ ко многим иностранным журналам. У нас иногда доходит доступ к иностранным журналам, научным журналам, порядка 16 тысяч мы имеем доступ. То есть это наиболее актуальная литература. И если вы занимаетесь медициной, то вы, очевидно, знаете, что самый богатый фонд по медицине находится как раз в нашей библиотеке. И в том числе в интернете. То есть ведущие вот базы данных медицинские, они доступны, но, к сожалению, только из стен нашей библиотеки, в системе интернета.
Скажите, немножечко в другую сторону я переведу нашу беседу. Недавно разразился скандал в Эрмитаже, пропажа 221 экспоната. Некоторое время назад то же самое случилось и в библиотеке, в Российской национальной библиотеке, насколько известно. Да, вот система безопасности, сейчас это очень актуальная тема. Пропадают ли до сих пор книги? Ведь книгу все-таки вынести проще, чем какие-то драгоценности и какие-то экспонаты из музеев.
Да, вы знаете, к сожалению, такая проблема существует. Это очень большая проблема. Открытие универсального читального зала, оно явило собой новое явление и потому, что, как я уже говорил, мы как бы повышаем уровень доверия к нашим читателям, мы им разрешаем войти в наш фонд, значит, и самим выбрать эту литературу. Но, повышая доверие, мы, конечно, рискуем и тем, что эта литература может быть как-то утрачена. Поэтому мы принимаем, конечно, меры защиты. У нас создана и противокражная система, чтобы не выносили из издания, из зала. У нас ведется видеонаблюдение. Но любые меры безопасности, они все-таки рассчитаны как бы на... Нет таких абсолютных мер безопасности, которые бы полностью обезопасили то ли библиотеку, то ли музей, то ли даже банк. Вы знаете, что бывают всякие ситуации, когда даже банки из банков, так сказать, похищают ценности. Мы принимаем такие меры, но прежде всего здесь должно быть развито гражданская ответственность самих читателей. Мы пытаемся привить и сказать, что если читатель как-то разрушит какое-то издание или унесет его, то он тем самым нанесет ущерб и себе в известной степени, и будущим читателям своей, нашей библиотеки.
Есть ведь и действительно драгоценные какие-то книги, древние, которые, ну, безусловно, оценить даже цену трудно.
Безусловно. Наша библиотека, например, располагает, конечно, ценнейшими фондами, как рукописными, так и печатными. И для них разная степень хранения, естественно. Но, как я уже сказал, все-таки все случаи жизни, которые существуют, трудно предусмотреть. И, к сожалению, периодически случается хищение из нашей библиотеки. Правда, здесь надо отметить, что, как правило, мы раскрываем такие хищения. И многие вещи, которые были похищены из нашей библиотеки, они возвращаются. Это характерно не только для нашей библиотеки, это для всех библиотек характерно. Опять же, не только нашей страны, но и в мире. Везде такие вещи происходят. Совсем недавно было выявлено, что в Национальной библиотеке Франции систематически похищались различные материалы. Это нас не утешает и не радует, но вместе с тем мы должны принимать, конечно, меры. Поэтому у нас постоянно совершенствуется система безопасности, система наблюдения. Ну и все-таки самая большая надежда наших читателей, что они сами будут этому противодействовать.
Спасибо. Мы продолжим беседу с нашим гостем и радиослушателями после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Российская сторона изменила процедуру передачи Японии двух моряков с рыболовной шхуны, задержанной у Южных Курил. В Петербурге сегодня состоятся похороны членов экипажа Ту-154, разбившегося 22 августа под Донецком. Лидер российской партии «Жизнь» Сергей Миронов объявил об объединении с партией «Родина» и партией пенсионеров. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад отверг требования Совета Безопасности ООН свернуть к 31 августа работы по обогащению урана. Израиль надеется в скором будущем снять воздушную и морскую блокаду Ливана. Президент США Джордж Буш посетил во вторник Новый Орлеан, разрушенный год назад ураганом Катрина. Космический корабль «Атлантис» решено вернуть на стартовую площадку, поскольку приближающийся к Флориде тропический ураган ослабел. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу с Владимиром Николаевичем Зайцевым, генеральным директором Российской национальной библиотеки, президентом Российской библиотечной ассоциации. Также продолжаем принимать звонки от наших радиослушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте. Библиотеки должны двигаться в ногу со временем. Вот Владимир Путин за нехваткой времени не читает, а слушает книги. Вот сегодня я могу зайти в библиотеку Петербурга и взять, допустим, аудиокнигу. И или в библиотеке там не место, или, как всегда, не хватает средств. Спасибо.
У нас есть специальный отдел, где у нас сосредоточены звукозаписи. Однако мы не собираем аудиозаписи текстовые, это, как правило, музыкальные записи. Поэтому в настоящее время мы, во-первых, в нашей библиотеке книги на дом не выдаются, а их можно читать только в библиотеке. А во-вторых, мы планируем начать сбор и аудиозаписей текстовых, но это будущее. В настоящее время таких записей у нас очень мало.
Вы еще являетесь президентом Библиотечной ассоциации России. Все-таки Российская национальная библиотека – это примерно то же самое, что Эрмитаж по сравнению с другими музеями. Вот мы, библиотеки страны, небольшие библиотеки, сельские библиотеки, библиотеки небольших городов. Там, скорее всего, совсем другая ситуация, другая жизнь. Там, наверное, пока речи не идет о создании виртуальных фондов. Там, наверное, сейчас проблемы большие с кадрами. Вот какова ситуация в этом плане?
Проблема с кадрами, она характерна для всей библиотечной отрасли. К сожалению, государство недостаточно оценивает труд библиотечных информационных работников. То есть, я бы сказал, недооценивает, серьезно недооценивает. Поэтому очень часто в библиотеках слишком низкая оплата труда, что отрицательно влияет и на кадровый состав. И многие библиотеки бедствуют из-за отсутствия средств и для достаточной оплаты труда, и для приобретения, для комплектования фондов литературы. Сказать, что такое положение не одинаково, то есть положение не одинаково в различных библиотеках, в различных регионах страны. Там, где у руководства стоят люди, понимающие вопросы культуры, понимающие важность информации, понимающие важность диалога с обществом, они заботятся о библиотеках и делают все для того, чтобы повысить их техническую оснащенность, материальную базу улучшить и повысить оплату труда. Ну, в качестве примера можно даже назвать Петербург. В Петербурге установлены специальные доплаты за счет бюджета города для бюджетной сферы в целом, в том числе для библиотек. Для примера могу сказать, что сейчас городские библиотекари получают зарплату даже несколько выше, чем федеральные библиотеки.
А сколько вот зарплата библиотекаря?
Ну, в нашей библиотеке средняя зарплата в прошлом году составила 4700 рублей. Это очень маленькая зарплата, с учетом того, что в Национальной библиотеке должны работать специалисты высокой квалификации, люди, знающие языки, люди, глубоко знающие науку. Поэтому это явная недооценка труда библиотекарей. Часто очень библиотека испытывает трудности в развитии материальной базы. Скажем, наша Российская национальная библиотека 17 лет строила книгохранилище, построив лишь первую очередь. И почему-то у всех сложилось впечатление, что мы решили все свои проблемы. Наша библиотека ежегодно получает около 450 тысяч книг, и где-то надо размещать. И у нас сейчас новое здание уже переполнено, оно под завязку, как говорят, укомплектовано. А что дальше? А дальше мы с постройкой нового здания вывезли свои фонды из подвалов, разместив их в нормальных условиях. А теперь что будет дальше? Дальше опять в подвалы будем искать подвалы, потому что очень медленно строится вторая очередь нового здания. Поэтому есть регионы в стране, где библиотекам уделяют большое внимание. И вот, вернусь, в Санкт-Петербурге принята специальная программа по развитию информационно-библиотечной сети, на которую будут выделяться специальные деньги. Есть регионы, даже, где даже о сельских библиотеках очень заботятся. И сейчас разрабатывается программа для всей страны по созданию модельных так называемых библиотек сельских, которые бы позволили общаться с миром так же, как в любом центре города. То есть сейчас путем развития компьютерных технологий даже сельские библиотеки подключаются к всемирной сети интернета, и читатель может уже пользоваться информационными ресурсами всего мира.
Наш телефон 8 800 200 ровно 2212. К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Алло.
Да-да, слушаем вас.
Здравствуйте. У меня маленький вопрос. Я посещал зал, где нотная литература. Там мне пришлось рыться в каталоге, который находился в таком состоянии, что карточки можно брать только каминными щипцами. Вот. И когда я полчаса порыв...
К сожалению, сорвался звонок. Ну, вот про нотный зал, не знаю, можно ли угадать, что хотел спросить наш слушатель.
Ну, мне надо проверить. Дело в том, что у нас отдел ноты звукозаписи, который находится, кстати, по адресу Фонтанка, дом 36, является одним из уникальных фондов в нашей стране. В отношении каталога надо тоже мне уточнить, что же там произошло с читателем, почему нужно каминными часами. То ли от того, что они были очень старыми, то ли от того, что, может быть, они были пыльными, но, мне кажется, я проверю сегодня же.
Ну, библиотека все-таки не только книги, но еще и научная, разнообразная совершенно деятельность. Я лично на своем примере бывал в Российской национальной библиотеке на такой небольшой выставке, где показывали древние рукописи, грузинские, армянские, с пометками царственных особ на полях, карандашом и ручкой и так далее. Очень, очень интересные были вещи. Вот проходят ли какие-то такие выставки в библиотеке, и насколько достаточно вот такая деятельность? Хотят ли люди еще большего? Потому что такое ощущение складывается, что все-таки публичности некой не хватает.
Ну, постоянные читатели нашей библиотеки, они знают о перечне всех мероприятий, которые мы проводим. Мы в год проводим больше 380 различных публичных мероприятий, включая выставки, лекции, встречи и так далее. Бывает так, что в день на разных площадках, у нас несколько площадок, мы проводим в день иногда по два, по три мероприятия различных. И, безусловно, библиотека не только хранилище, но и научный центр. Поэтому у нас ведутся исследования по многим направлениям. Ну, в частности, конечно, в первую очередь наши исследования направлены на сохранность наших фондов, на то, чтобы эти фонды хранились, как мы говорим, вечно. Но в то же время есть и другие научные направления. То есть то, что вы упомянули, вот раскрытие фондов. У нас хранятся бесценные сокровища культуры, в том числе и Армении, и Грузии. И многие ученые приезжают к нам работать специально для знакомства с этими фондами. У нас, в частности, такое интересное направление, как Институт генеалогических исследований, то есть специальное подразделение, которое занимается поиском связей, различных родовых связей, и эта школа у нас уже существует долгое, тот институт существует долгое время и вызывает большой интерес. У нас регулярно проходят конференции, посвященные поиску родовых корней различных слоев населения.
У нас остается буквально 2 минуты. Да. Хотелось бы дать еще телефонный один звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Мы тоже хотим. Я вот как читатель, меня зовут Марина, и пользователь библиотек. Тоже бы хотели, чтобы фонды наших библиотек хранились вечно, так же, как мама 4 детей. Я тоже хотела бы, чтобы они были хорошими читателями. Поэтому в связи с этим 2 вопроса. Как добиться того и другого? Чтобы, как проводятся ревизии ваших фондов? И как сделать так, чтобы дети сохранили вот эту тягу, как Ильин говорил, чтобы каждый писатель имел своего читателя, такого, которого он, о котором он мечтает? Вот чтобы не отучило наше правительство и власти, которые ведут такую политику, детей от чтения. Вы видите, сейчас какая проблема, что они пользуются одновременно всеми средствами коммуникации, которые существуют, а читают плохо.
Коротко, если можно, минута у нас осталась буквально.
Ну, я уже говорил об одной из мер. Мы открыли свои читальные залы для всех, в том числе и для юношей. У нас нашу библиотеку, это, наверное, единственная национальная библиотека, могут посещать юноши, начиная с 14 лет. Поэтому, ну, должна прививаться любовь к чтению не только в библиотеке, но и в семье. И в семье приходят к нам читатели. Поэтому, если вы озабочены этим, я думаю, что ваши дети будут нашими читателями.
Наверное, не только в семье, но и в школе.
В школе, ну, безусловно. То есть не только.
А какие-то детские вообще происходят у вас? Группы, я не знаю, или какие-то мероприятия?
Нет, совсем детские мы не проводим. Мы все-таки национальная библиотека. И обычно национальные библиотеки читателями являются только ученые. Мы же вот широко, как я уже сказал, раскрыли свои двери. И мы являемся не только, имеем не только научные читальные залы, а сейчас вообще как бы все наши залы являются универсальными для читателей. Поэтому наше мероприятие прежде всего нацелено на научное просвещение.
Спасибо. Сегодня в программе «Время свободы. Северо-Запад» мы беседовали с Владимиром Николаевичем Зайцевым, генеральным директором Российской национальной библиотеки, президентом Российской библиотечной ассоциации. Сегодня в 10 часов утра в эфир выйдет радиожурнал «Время и мир». От Тулы до Калвер-Сити. Кто каким оружием воевал в Ливане? Лозунг «Россия для русских» в преломлении российской глубинки. Как ученые исследуют строение Земли? И проблема жилья для семей с приемными детьми. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Ведущая программы Ирина Лагунина. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Утренний час информационной программы «Время свободы. Северо-Запад» подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущий Дмитрий Казнин. Всего вам доброго.
Иран – великая страна, но эта роль накладывает обязательства.
Хизбаллах не может быть разоружена без помощи международного сообщества.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Приходят наши жители, мародеры, и режут провода.
Концерт Мадонны в Москве завершает европейскую часть турне певицы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11 тысяч.